«Давай слезем с них и немного покатим. Не возражаешь?» — спросила Френ. Ее голос звучал устало. «Конечно». Он слез с велосипеда и зашагал рядом с ней. «Ты в порядке, Френ? Ребенок не беспокоит?»
«Нет, просто устала. Уже без четверти час, или ты не заметил?»
«Да, поздно», — согласился Стил. Какое-то время они шли бок о бок, катя велосипеды в уютной тишине. Собрание закончилось часом раньше. Много времени заняла дискуссия, связанная с поисками матушки Абагейл. Остальные пункты повестки дня обсуждения не потребовали, разве что судья Феррес объяснил, почему в Боулдере относительно мало трупов. Согласно информации, почерпнутой из последних четырех номеров камеры местной ежедневной газеты, в городе распространился слух, что источником супергриппа является расположенный на Бродвее Центр контроля воздуха Метеорологической службы США. Напрасно его представители, те, кто еще оставался на ногах, заявляли, что это полная чушь, и приглашали любого на экскурсию по центру, где никто не сумел бы найти ничего более опасного, чем приборы, определяющие загрязнение воздуха и скорость и направление ветра. Слух распространялся. Вероятно, его подкармливали панические настроения тех ужасных дней в конце июня. В итоге центр контроля воздуха взорвали или сожгли, а большая часть населения ушла из Болдера. Пункты по созданию похоронной и энергетической команд прошли с поправкой от Гарольда Лаудера, который, похоже, основательно подготовился к собранию. Он предложил добавлять в команды по 2 человека при увеличении населения Болдера на 100 человек. За поисковую команду проголосовали сразу, но дискуссия об исчезновении матушки Абагейл затянулась. Перед собранием Глен посоветовал Стью не ограничивать это обсуждение без крайней на то необходимости. Данная тема волновала всех, особенно мысль, что их духовный лидер упрекает себя в каком-то грехе. Глен полагал, что они все должны выговориться. На обратной стороне своей записки старая женщина указала 2 библейские сноски из книги «Притчи Соломоновых» из главы 11, стихи с 1 по 3, и главы 21, с 28 по 31. Судья Феррис проштудировал эти сноски с дотошностью адвоката, готовящего документы для представления в суд, и в начале дискуссии зачитал их хрипловатым и пессимистическим старческим голосом. В главе 11 говорилось: «Неверные весы — мерзость перед Господом, но правильный вес угоден ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». В строках из 21 главы речь шла примерно о том же: «Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестный дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». После того, как судья зачитал эти отрывки, разговор зачастую уходил далеко в сторону, а случалось, вызывал смех. Один мужчина зловеще заявил, что при сложении номеров глав получается 31, а это число глав в Откровении Иоанна Богослова. Судья Ферри снова поднялся, чтобы сказать, что в книге Откровений только 22 главы, по крайней мере, в его Библии, да и в любом случае 11 и 21 в сумме дают 32, а не 31. Честолюбивый нумеролог что-то пробормотал себе под нос, но вслух уже ничего не сказал. Еще один мужчина заявил, что ночью перед днем ухода матушки Абагейл видел в небе огни, а пророк Исаия подтвердил существование летающих тарелок, и потому им лучше набить все это в коллективную трубку и выкурить, пустив по кругу. Опять поднялся судья Феррис, чтобы указать, что выступавший последним господин перепутал Исаию с Иезекиилем, и в точной цитате речь идет не о летающих тарелках, а о колесе, находящемся в колесе. По мнению самого судьи, доказано существование только тех летающих тарелок, которые иногда летают во время семейных ссор. Немало времени ушло на обсуждение снов, которые, насколько все знали, прекратились полностью и становились все призрачнее. Человек за человеком вставали, чтобы опротестовать обвинения в гордыне, которое матушка Абагейл выдвинула против себя. Все говорили о ее вежливости и умении подбодрить человека буквально одним словом или фразой. Ральф Бретнер, который казался потрясенным таким количеством собравшихся и едва не лишился дара речи, но был полон решимости сказать все, что хотел, говорил в том же духе чуть ли не 5 минут, добавив в конце, что не встречал лучшей женщины с тех пор, как умерла его мать. А когда сел, едва не расплакался. Но в общем и целом дискуссия Стью не понравилась. Она показывала, что в своих сердцах они уже наполовину похоронили матушку Абагейл. И, вернувшись, Эбби Абагейл обнаружила бы, что ее принимают с распростертыми объятиями, и общество добиваются, ее слушают, но при этом, по мнению Стью, она бы также обнаружила, что положение ее чуть изменилось. И если бы дело дошло до столкновения между ней и постоянным комитетом свободной зоны, заранее уже не представлялось возможным ставить на то, что она выиграет с правом вето или без оного. Она ушла, а общество продолжало существовать. И общество никогда этого не забудет, тогда как люди уже наполовину забыли могущество снов, какое-то время определявших их жизнь. После собрания более 20 человек еще какое-то время посидели на лужайке у Чатокуахола. Дождь прекратился, облака разошлись, в ночи разлилась приятная прохлада. Стью и Фрэнни сидели с Ларри, Люси, Лео и Гарольдом. «Ты чуть не выбил нас из игры этим вечером», — сказал Ларри Гарольду, ткнул в бок Фрэнни. «Я говорил тебе, что он молодец, так?» Гарольд улыбнулся и скромно пожал плечами. «Пара идей, ничего больше». «Вы всемером привели все в движение и должны иметь право довести дело до конца». Теперь, через 15 минут после того, как они покинули эти импровизированные посиделки, когда до дома оставалось еще 10 минут ходьбы, Стью повторил свой вопрос. «Ты действительно хорошо себя чувствуешь?»
«Да, ноги немного устали. Ничего больше».
«Хочешь немного отдохнуть, Фрэнсис?»
«Не называй меня так. Ты знаешь, я это ненавижу».
«Извини, больше не буду, Фрэнсис».
«Все мужчины такие ублюдки».
«Я постараюсь исправиться, Фрэнсис. Честное слово».
Она показала ему язык, но Стью почувствовал, что Фрэнни не увлекает эта словесная перепалка, и прекратил ее подначивать. Она выглядела бледной и апатичной, являя разительный контраст с той Фрэнни, которая несколькими часами ранее вкладывала всю душу в пение национального гимна.
«Что-то тебя гнетет, дорогая?» Она покачала головой, но ему показалось, что в ее глазах стоят слезы. «Что это? Скажи мне».
«Ничего. В этом-то все дело. Именно ничего меня и волнует. Все кончилось. И я наконец-то это осознала вот так. Почти 600 человек пели звездно-полосатый флаг, и вот тут до меня дошло. Никаких лотков с хот-догами. На Кони-Айленде этим вечером не будет крутиться чертово колесо. Никто не пропустит стаканчик на посошок в ресторане на вершине космической иглы в Сиэтле. Кто-то, наконец, нашел способ очистить от наркотиков боевую зону в Бостоне, в Таймс-сквер, от проституток. И то, и другое было ужасно. Но я думаю, что лечение принесло куда больше вреда, чем сама болезнь. Понимаешь, о чем я?»
«Да, конечно».
«В моем дневнике я завела маленький раздел «Запомнить», чтобы ребенок узнал о том, чего ему никогда не увидеть. И это меня гнетет. Мысли об этом. Мне следовало назвать этот раздел по-другому. То, что ушло». Она всхлипнула, остановилась, поднесла ко рту тыльную сторону ладони, чтобы сдержать рыдание.
«Все чувствуют то же самое», — Стью обнял ее. «Очень многие будут сегодня плакать, пока они заснут. Можешь мне поверить».
«Я не знаю, как можно скорбеть об ушедшей стране», — слезы полились сильнее, — «но получается, что можно. Эти мелочи то и дело всплывают в памяти. Продавцы в автомобильных салонах, Фрэнк Синатра, Олд Орчан Бич в июле, забитый людьми по большей части из Квебека. Этот глупый парень на MTV, Рэнди, так, кажется, его звали. Времена. О, Господи, все это напоминает стихотворение этого трёхнутого рода Маккуэна».
Он обнимал ее, похлопывал по спине, вспомнив, как разрыдалась его тетя Бетти из-за того, что не поднялось тесто.
Она носила под сердцем его маленького кузена Лэдди, была на 7-м или 8-м месяце,
И Стью помнил, как она, вытирая глаза кончиком посудного полотенца, говорила ему, что ничего страшного не произошло, а любая беременная женщина — достойный кандидат в психиатрическую палату, потому что вещества, которые выделяют железы, лишают ее разума.
«Ладно, ладно», — сказала Фрэнни через какое-то время. «Мне уже лучше. Пошли».
«Фрэнни, я тебя люблю», — ответил Стью, и они покатили свои велосипеды дальше.
«А что ты помнишь лучше всего?» — спросила она. «Самое-самое».
«Что ж, знаешь...» — он замолчал и рассмеялся.
«Нет, не знаю, Стюарт».
«Это безумие».
«Расскажи мне».
«Не знаю, хочется ли ты начнешь искать парней со смирительными рубашками».
«Расскажи».
Она видела Стю в самом разном настроении, но в таком нерешительном смущении никогда. «Я никому этого не рассказывал, но последние две недели часто об этом думал. Нечто странное случилось со мной в 1982 году. Я тогда подрабатывал на заправочной станции Билла Хэмскомба. Он нанимал меня, если мог, когда останавливался завод калькуляторов, расположенный в нашем городе. Я работал у него неполную смену с 11 вечера до закрытия. В те дни заправка закрывалась в 3 утра. Обычно ко мне заезжали те, кто работал во вторую смену с 3 до 11 на бумажной фабрике в Дикси. А с полуночи до 3 ночи я частенько не видел ни души. Сидел, читал книгу или журнал, а то и просто дремал. Ты понимаешь?»
«Да».
Она понимала. Мысленным взором видела его, мужчину, который стал ее мужчиной в это особенное время, в этой круговерте событий, широкоплечего мужчину, спящего на пластиковом стуле Вулко с раскрытой книгой, лежащей у него на коленях обложкой вверх. Она видела его спящим в островке белого света, окруженном громадным морем техасской ночи. Она любила его в этой картинке, как любила во всех картинках, которые рисовало ее воображение. Итак, той ночью примерно в 14:45 я сидел за столом Хэпа, положив на него ноги, и читал какой-то вестерн. То ли Луиса Ламура, то ли Элмора Леонардо, может, кого-то еще. И тут на заправку прикатывает большой старый понтиак. Все стекла опущены, и магнитола орет, как резаная. Хэнк Уильямс. Я даже помню песню «Уходя дальше». За рулем сидит этот парень, не молодой и не старый, больше в машине никого нет. Симпатичный парень, но внешность у него немного пугающая. Я хочу сказать, выглядел он так, словно мог сделать что-то страшное, особенно над этим не задумываясь. Я еще обратил внимание на его густые, вьющиеся темные волосы. Между ног он держал бутылку вина, а на зеркале заднего обзора висели две пенопластовые игральные кости. Он говорит: «Высший сорт». И я отвечаю: «Хорошо», но с минуту стою и смотрю на него, потому что мне показалось, что я его знаю. Вот и пытался понять, откуда. Они уже подошли к углу. Их дом находился на другой стороне улицы. Остановились. Фрэнни не отрывала глаз от Стью. «Вот я и говорю. По-моему, я вас знаю. Вы из Корберта или Максина?» Но уже понимаю, что встречал его где-то еще, не в этих двух городах. И он говорит: «Нет, но однажды я проезжал через Корберт со своей семьей, еще ребенком. Похоже, ребенком я побывал в каждом американском городе. Мой отец служил в ВВС». Я открыл бензобак, залил бензин, все время думая о том, где я мог видеть это лицо, и в конце концов меня осенило, я вспомнил где, и ужасно разозлился на себя, потому что человек, который сидел за рулем понтиака, вроде бы уже покинул мир.
«Кто сидел за рулем, Стюарт? Кто?»
«Позволь, я расскажу все по порядку, Фрэнни. Правда, как эту историю не рассказывай, она все равно безумная». Я вернулся к окну и говорю: «С вашей $6.30». Он дал мне 2 пятёрки и сказал, что сдачу я могу оставить себе. И я говорю: «Думаю, теперь я знаю, кто вы». И он говорит: «Что ж, может, ты знаешь». И награждает меня жуткой ледяной улыбкой. И все это время Хэнк Уильямс поет о приезде в город. Я говорю: «Если вы тот, за кого я вас принимаю, вы уже умерли». Он отвечает: «Нельзя верить всему, о чем пишут в газетах, парень». Я спрашиваю: «Так вам нравится Хэнк Уильямс?» Это все, о чем у меня хватило ума спросить в тот момент. Потому что если бы я не спросил, он бы поднял стекло и укатил в ночь. И я хотел, чтобы он укатил, но при этом и не хотел,
пока не хотел. Сначала надеялся убедиться в своей правоте. Тогда я не догадывался, что человек очень многое не может знать наверняка, независимо от своих желаний. Он говорит: «Хэнк Уильямс один из лучших. Я люблю музыку придорожных ресторанов». А потом говорит: «Я еду в Новый Орлеан. Буду гнать всю ночь. Отсыпаться весь завтрашний день. Потом всю ночь буду играть». Он остался прежним, Новый Орлеан. Я говорю: «В каком смысле прежним?» Он мне отвечает: «Ты знаешь». Я говорю: «Да, конечно, это юг, хотя там у моря гораздо больше деревьев». Это его рассмешило, и он говорит: «Может, еще увидимся». Но мне не хотелось видеться с ним вновь, Фрэнни, потому что его глаза говорили, он слишком долго смотрел в темноту и, возможно, даже начал что-то там различать. Думаю, если я когда-нибудь увижу этого Флэга, его глаза будут такими же. Стью покачал головой. Они перевели велосипеды через дорогу и прислонили к стене дома. Я думал об этом. Собирался купить несколько его пластинок, но не стал. Его голос — это хороший голос. Но у него от меня по коже бегут мурашки.
«Стюарт, о ком ты говоришь?
Помнишь рок-группу Doors? В ту ночь на заправочную станцию в Арнете заезжал Джим Моррисон. Я в этом уверен». У нее от удивления вытянулось лицо.
«Но он умер. Умер во Франции. Он...»
И тут она замолчала, потому что о смерти Моррисона много чего писали, словно с ней были связаны какие-то секреты.
«Ты действительно так думаешь?»
Они уже сидели на ступеньках у двери своего дома, плечом к плечу, как маленькие дети, ожидающие команды матери идти ужинать. «Да», — ответил он, — «да, думаю. И до этого лета я всегда думал, что моя встреча с ним — самое необычное событие моей жизни. Ох, как же я ошибался!»
«И ты никому не говорил?»
В голосе Фрэнни слышалось изумление.
«Ты видел Моррисона через годы после его смерти и никому не сказал? Стюарт Редман, Богу следовало дать тебе вместо рта кодовый замок перед тем, как посылать тебя в этот мир».
Стю улыбнулся. «Видишь ли, годы катились, как пишут в книгах. И если я думал о той ночи... А я время от времени думал. У меня крепла уверенность, что я все-таки ошибся. Просто видел человека, похожего на него, и перестал к этому возвращаться. Но в последние недели меня вновь стал мучить этот вопрос, и теперь я склоняюсь к тому, что это был Моррисон. Черт, да он, возможно, все еще жив. Отменная получилась бы шутка, правда?»
«Если он жив, то здесь его нет», — отметила Фрэнни.
«Нет», — согласился Стю, — «я бы не ожидал его появления здесь. Я видел его глаза». Она положила руку ему на плечо.
«Та еще история».
«Да, и, вероятно, 20 миллионов людей в этой стране могли бы рассказать такую же, только об Элвисе Пресли или Говарде Хьюзе».
«Уже нет».
«Да, уже нет. Гарольд сегодня дал прикурить, верно?»
«Как я понимаю, это называется сменой темы».
«Я уверен, что ты права».
«Да, это точно».
Он улыбнулся озабоченности в ее голосе и морщинке, которая появилась на лбу. «Тебя это тревожит, да?»
«Да, но я не собираюсь об этом говорить. Теперь ты на стороне Гарольда?»
«Ты несправедлива, Фрэн. Меня это тоже тревожит. Мы провели 2 предварительных заседания. Вроде бы все обмусолили, во всяком случае мы так думали. И тут приходит Гарольд, пара слов здесь, пара слов там и говорит: «Разве вы не это имели в виду?» А мы отвечаем: «Да, спасибо, Гарольд, разумеется, это». Стью покачал головой. «Предложение проголосовать общим списком. Как вышло, что мы даже не подумали об этом, Фрэн? Идеальное же решение, а мы его даже не обсуждали».
«Никто из нас не знал наверняка, в каком они придут настроении. Я думала, особенно после ухода матушки Абагейл, что они будут мрачные, даже злые, да еще этот импининг, каркающий, как какой-то ворон смерти».
«Любопытно, нельзя ли ему как-нибудь заткнуть рот?» — задумчиво сказал Стью.
«Но ничего такого не было и в помине. Они так ликовали только потому, что собрались вместе. Ты это почувствовал?»
«Да, конечно».
«Все это напоминало проповедь. Почти что. Я не думаю, что Гарольд это спланировал. Просто воспользовался моментом».
«Я просто не знаю, как к нему относиться», — признался Стью. «В тот вечер после поисков матушки Абагейл я действительно его жалел. Когда появились Ральф и Глен, он выглядел таким подавленным,
Казалось, может упасть в обморок или что-то такое, но сейчас, когда мы уходили с лужайки и все его поздравляли, он раздулся как жаба, словно улыбался нам, а про себя думал: «Видите, чего стоит ваш комитет? Жалкая кучка идиотов!» Он напоминает те головоломки, с которыми ничего не получается, вроде китайских ловушек для пальцев или трех металлических колец, которые можно разъединить, только разместив их определенным образом. Френ вытянула ноги и посмотрела на него. «Если уж речь зашла о Гарольде, ты не замечаешь чего-нибудь необычного в моих ногах, Стюарт?»
Стю задумчиво оглядел их.
«Нет. Разве что ты носишь эти забавные земные туфли из магазина на нашей улице. А они, разумеется, такие большие...»
Френ стукнула его. «Земные туфли очень хороши для ног. Так говорят все популярные журналы. И у меня, чтоб ты знал, 7-й размер. Один из самых маленьких».
«А при чем тут твои ноги? Уже поздно, дорогая».
Стив встал, взялся за руль велосипеда. Она пристроилась рядом. «Наверное, ни при чем. Просто Гарольд все время смотрел на них, когда после собрания мы сидели на траве и болтали». Фрэнни покачала головой, чуть нахмурилась. «И почему Гарольда Лаудера так заинтересовали мои ноги?»